самых сложных тем еврейской философии, это отношение к судьбе. Тема называется «Хазаль о Мазаль». Хазаль – это аббревиатура Хахамим Зихронам Левраха. Хазаль иногда применяется только к мудрецам Мишны и Талмуда, но иногда это применяется и к мудрецам и последующих поколений тоже. Вот. Мазаль – это буквальный перевод – это судьба. И, соответственно, тема, которая сегодня, это о том, насколько наши поступки, наш выбор, правильный, неправильный, отражается на качестве нашей собственной жизни. Значит, начну с нескольких высказываний талмудических. Значит, есть высказывание, это из Брейшит Раба, Медраша, Амар Раби Симон, Эйн Леха, Коль Эсев, Таасев, Шейн Ло Мазаль, Баракия, Ше Махке Алав, Вамерло, Гадель. Значит, сказал Раби Симон, нет у тебя ни одной травинки или каждой травинки. Эсов, травинки и травинки, у которой не было бы своего мазаля на небесах, которые бы Шемаке Алав, то есть буквально бил бы его и говорил ему расти. Другое высказывание – это из книги Зогар на нашу недельную главу Насо. Аколь талой бамазаль, вафилу сефер Тора шабаихаль. Все зависит от мазаля, от судьбы, и даже свиток Торы, который находится в Арона Кода, Шейхаль, в специальном месте. Это несколько из высказываний, многочисленных высказываний в этом направлении по поводу мазаля. То есть, которые говорят о том, что у всего есть свой мазаль. Вот. Теперь другая мысль, которую поднимают мудрецы, является ли евреи выше мазаля? Вот одно из таких наиболее известных высказываний. Амар Авраам Лефанав, Лефанав Рибану Шолеолом, Истакальти Бамазаль Шели, В Эйни Рауй Леолит. Сказал Авраам перед Богом, Владыка Вселенной, посмотрел я на свой мазаль, и я не способен к деторождению. Амарло це миацманинут шолха эйн мазаль лисраэль. Это из трактата Недарим, 32-й лист. Значит, Бог ему отвечает: выйди из вот это вот сложное слово, не ивритское, меацминут. Вот. Это слово означает астрологию, то есть выйди из своих знаний о астрологии, и подытоживается жесткое высказывание «Эйн мазаль Исраэль». То есть мазаль, то есть влияние светил, судьба как влияние светил, не действует на Израиль. То есть если сравнить первые высказывания, которые я сегодня привел, о том, что у всего есть свой мазаль, вот это высказывание получается, что возможно, что у всего на свете есть мозаль, даже у каждой травинки и травинки. Но евреи, может быть, качественно отличаются, что у евреев мозаля нет, то есть нет запрограммированной судьбы. И тут есть на этот счет другое высказывание. Высказывание из Талмуда Масехет Йома, 41 лист. Это грали. Эйнашам. Сам так. Сейчас, секунду. Секунду. А, вот оно. А, нет, это из Моэд Катан. Я извиняюсь, это другое высказывание. Я сейчас приведу из Моэд Катан. Это другой трактат Талмуда. Кафхет, 28 лист. Амара Раба Хаяй Банай Умазанай Лав Басхута Талит Милта Эйла Бамазла Талимит. Значит, и сказал раба: моя жизнь, мои дети и мое пропитание не в заслугу того, что я делаю, а в заслугу моего мазаля. Значит, тут надо сказать, что Раба – это один из очень известных мудрецов Талмуда, не говорит, что все, что у меня есть, зависит от мазаль. Он выбирает несколько специфических вещей. Он говорит, жизнь зависит от мазаля, то есть жизнь в буквальном смысле, не в общем, не все, что есть в жизни. Сыновья, то есть дети, деторождение и вопросы пропитания, значит, это зависит от мозга. Значит, интересно, вот то, что я процитировал второе высказывание, когда диалог Бога с Авраамом, это у нас диалог этот Талмуд добавляет, дополняет к диалогу, который произошел, описан в главе Лех Леха, когда Бог обращается к Аврааму, и это глава Лех Леха, Брешит, 15 глава. Это после того, как Авраам отбил царя с дома, Лота и, соответственно, и царя с дома, и все, что было в доме. Вот. После этих событий было слово Господа к Аврааму в видении так. «Не страшись, Авраам, я щит тебе, награда твоя велика очень». Сказал Авраам: «Господин мой, Господь, что дашь мне? Я ведь хожу бездетный, управителем в доме моем Элиэзер из Дамаска». Сказал Авраам: «Вот мне ты не дал потомства, и вот мой домочадец наследует меня. И вот слово Господа к нему: не будет наследовать тебе этот, но тот, кто произойдет из твоих чресел, он тебе наследовать будет». И он вывел его наружу и сказал: «Взгляни же на небо и сочти звезды, можешь ли счесть их?» Сказал он ему: «Таким будет потомство твое». Уверовал в Господа, и он, то есть Бог, вменил ему, то есть Аврааму, это в праведность. Так вот, на вот этот вот пятый стих: «И он вывел его наружу и сказал: взгляни на небо». К этому уже устная Тора добавляет то, что я сказал. И Раши на это, и он вывел его наружу, дает следующий комментарий. Причем Раши в своем комментарии приводит не один вариант, а два варианта ответа. Говорит: согласно прямому значению, вывел Авраама из его шатра, чтобы увидел звезды. А согласно аллегорическому толкованию, сказал ему: оставь свою астрологию. По звездам ты видел, что не будешь иметь сына. Аврааму действительно не имеет сына, но у Авраама будет сын. Сарай родить не суждено, но Сара родит. Я нареку вам другое имя, и Мазаль переменится. То есть тут они Коралахем Шем Ахер Вейштане Мазаль. То есть у вас сменится Мазаль. Другое объяснение: вывел его из сферы земной и вознес выше звезд. Поэтому сказано: Габет, взгляни, что означает смотреть сверху вниз. Значит, Раши дает фактически две разных модели. Вторая модель говорит, что есть уровень в мироздании, что все зависит от влияния светил, то есть все подвластно Мазалю. То есть у всего есть своя судьба, и Бог поднимает Авраама выше этого уровня. Говорит: да, действительно, вот под этим уровнем ты и твоя жена детей иметь не могли, но я тебя подниму выше. Вот, и из Авраам детей не мог иметь, а Авраам будет иметь. Сарай не могла иметь, а Сара будет иметь. Это второе объяснение, которое дает Раши. А первое объяснение, значит, Бог говорит: да, по этому мазалю у тебя не должно быть детей. А я вам дам другой мазаль. Я вам сменю имена, и благодаря этому изменится ваш мазаль. То есть получается, что по этому По этому подходу у евреев тоже есть мазаль. Надо только, то есть есть мазаль, но этот мазаль, в принципе, в руках Бога, и Бог по своему желанию может этот мазаль изменить. То есть мы видим, что Раши, комментируя письменную Тору в контексте устной Торы, приводит несколько мнений, то есть он не занимает одну какую-то определенную позицию, как в высказываниях мудрецов там. Все имеет свой мазаль или вообще нет мазаль для Израиля. То есть Раши сразу приводит несколько мнений, потому что это разные грани правды. Следующее поколение это Рамбам. Рамбам в своем самом мощном философском труде и, в принципе, самом мощном в еврейской традиции философском труде Морэ Невухим, наставник колеблющихся, Рамбам суммирует пять шитот ашгаха, пять подходов у человечества к ашгаха, то есть к божественному управлению. То есть насколько все, что с нами происходит, от чего оно зависит. Он суммирует и говорит, человечество наработало всего пять подходов. Говорит, подход первый – это эпикорос, это последователи Эпикура, которые утверждают, что все случайно, что в мире нет закономерностей. Все случайно. И он говорит, я даже не буду с этим спорить, потому что Аристотель уже давным-давно ответил за меня. И вторым он приводит мнение Аристотеля. Аристотель говорит, все управляется законами. То есть есть законы устройства мира, там законы природы, надприродные законы. То есть есть законы, все управляется посредством закона. Третий, четвертый подход Рамбам берет из Калама, из философских споров в исламе, споров, которые раскололи весь ислам на шиитов и суннитов. Это два диаметрально противоположных взгляда на свободу выбора, а именно ашария провозглашает, что нет никакой свободы вообще, тотальный детерминизм, все тотально предопределено. То есть мы как актеры в кино, то есть даже больше, чем актеры в кино. Актер в кино, по крайней мере, выучил свою роль, и он знает продолжение. А мы просто играем. Вот. То есть, вот, допустим, мы смотрим художественный фильм, да, или какой-нибудь, вот, и мы не знаем, куда будет развиваться сюжет и чем этот фильм закончится. Но это уже и так известно, потому что этот фильм уже отснят. И у нас мелькает кадр за кадром. Мы не знаем, какой кадр будет следующим, но это уже все известно, это уже материал отснятый. Вот. И также наша жизнь, вот она мелькает кадр за кадром. Это дата Шария, подхода Шарии. Следующее это Муатазила. Муатазила говорит о тотальной свободе выбора у всех и у людей, и у животных. То есть каждому возвращается то, что он делает. Чем этот подход отличается от подхода Аристотеля, который тоже говорит, что там, мир управляется законами. Значит, если ты делаешь что-то в соответствии с законом природы или против закона природы, у тебя есть естественная отдача, естественное следствие. Муатазила говорит о моральном аспекте, моральном выборе человека. То есть там не вопрос там не ронять стеклянные предметы там или аккуратно обращаться с кипятком. То есть это относится к категории законов Аристотеля. А Муатазила говорит о моральном выборе. И моральный выбор и человека, и даже животного влияет на его жизнь. И пятый подход, который говорит Рамбам, это подход Торы. Он говорит, подход Торы заключается во всех предыдущих, кроме Эпикуроса. То есть мы не верим, что все случайно, но все остальные подходы, подход Аристотеля, что все управляется законами, подход Ашарии, фактически, что у всего есть мазаль, и подход Муатазила, что есть моральный выбор, и от морального выбора как бы зависит наша жизнь, качество нашей жизни. Это как бы все соответствует подходу Тора. Значит, итого Рамбам тоже указывает фактически в еврейском мировоззрении два подхода. Один подход, что все тотально предопределено, у всего есть мазаль, и каждый отыгрывает свою роль. И подход, что как бы от наших действий что-то зависит, и это отражается на нас. Если мы будем там следить за своим здоровьем, то как бы у нас будет здоровый организм. Это подход в стиле Аристотеля. Если мы выбираем какое-то моральное действие, то нам Бог за это отплатит. Это подход Муатазила. Значит, как же примирить то, что есть свобода выбора с одной стороны? С другой стороны, есть предопределенность. Рамбам решает это противоречие следующим образом. Он говорит, нет свободы выбора на уровне клаль, на уровне макропроцессов, то есть войны, эпидемии, какие-то глобальные катаклизмы, революции, там, смены политических систем. То есть на уровне макро нету свободы выбора, все тотально предопределено. Помните, там времена не выбирают, в них живут и умирают. Есть тотальная предопределенность. Как бы сценария истории. Дальше Рамбам говорит, но у индивидуума есть свобода выбора. Там, допустим, сейчас в зоне военных действий России и Украины каждый день гибнут люди. Допустим, там 10-20 человек должно погибнуть сегодня. Так, по общему какому-то плану, по какому-то среднему показателю там, дней войны. Но погибнет этот или погибнет этот, это уже зависит от поведения человека, от его взаимоотношений с небесами. То есть на уровне индивидуума Рамбам говорит, что есть свобода выбора. Сразу за Рамбамом по времени, фактически тоже поколение, Рамбан Нахманид, Раби Моше бен Нахман, который написал небольшой труд, и только в нашем поколении он издается уже как отдельная книга, вот такая Шар Агмуль, «Врата воздаяния». Так вот, Рамбан пытается противовес Рамбаму сформулировать то, что на самом деле у всех и у всего есть свобода выбора. Не просто свобода выбора, а есть награда и наказание. То есть все управляется законами справедливости. И как бы от нашего поведения зависит, какая судьба, значит, нам сверху спускается. А вот тут проставим три точки. Значит, вот на 20-й странице он пишет. Вхен зашенем руха хамим лахайм улемита эйнан баямим бильвад эла коль анашим шебаулам азе нагием умитат баним в они в хаюце багем кулан кину отам хахамим башем мета, вакинуй асахар ваагмуль атов амруга белшон хаим. Значит, в разделе, которым он разбирает Иньян Рошана, значит, вопросы, связанные с божественным судом в Рошашана. Он говорит, что когда мудрецы говорят в молитве, составили, что мы просим Бога, дай нам этот год к жизни, а не к смерти, он говорит, вот это вот вопросы жизни и смерти, говорит, касаются не только дней, не только дней жизни, буквально, но и все наказания, которые есть в мире, телесные, смерть детей, бедность и все исходящее из этого, мудрецы назвали общим термином смерть. Значит, И назвали все вопросы награды и воздаяния, то есть добром, назвали жизнью. Значит, в этом месте Рамбан говорит следующее. Он говорит, что от того, как мы себя ведем, наши поступки взвешиваются в Рош-Шана, и от этого зависит наша судьба на ближайший год. Как мы будем вести себя в процессе этого года, в следующий Рош-Шана будет решаться наша судьба на следующий год. Поэтому он и подчеркивает, что важность Рош-Шана и Йом-Кипура, этих 10 дней раскаяния от Рош-Шана до Йом-Кипур включительно, в том, что заработаем, вот это вот будем целый год и иметь. Поэтому надо постараться, чтобы попасть в книгу там, если не цадиким, то по крайней мере средних, бейнани. При этом Рамбан тоже понимает, как и все еврейские мудрецы, что не все так в жизни просто. И мы видим, что человек вроде хороший, порядочный, и тут вдруг у него в жизни какие-то сплошные испытания. Как это объяснить? Ну, сначала он пытается сказать, что вообще-то, говорит, еще наши мудрецы сказали, что нет у нас праведника безгрешного, и там и злодея, за которым не числилось бы хоть чего-нибудь хорошего. То есть у нас нет абсолютных праведников и нет абсолютных злодеев, чтобы мы могли вот так вот четко видеть, что все человеку воздается, он говорит, но все человеку воздается. Правда, как бы есть нюансы. Например, там, если у праведника там 90% сделано им добра, и там 10% или там 2% какого-то негатива, какого-то зла, то, говорит, Бог по своему как бы милосердию дает ему возможность отработать вот эти вот 2% здесь, чтобы потом он мог наслаждаться только наградой за то добро, которое он делал. И точно так же злодей, вот за то доброе, что у него мелькнуло в жизни, что он сделал, вот за это он получит моментальную награду, а вот за все его злодеяния он уже ответит позднее. А нам, живущим на земле, на глаза попадается то, что вот вроде бы человек праведник и сделал хорошо, все правильно делает, а страдает, вот он за что-то он страдает, по делу страдает. В другом месте, опять же, в этой книге он только намекает на эту тему на 59-й странице, но в своих там письмах он об этом говорит уже более подробно. он говорит про Содайбу, тайну Високосного года. И в чем эта тайна заключается, Альбани. Значит, что в Високосный год Бог наказывает детей за грехи отцов. То есть, что идет накопление каких-то грехов, общим словом назовем, в поведении детей за несколько лет до Високосного, а потом Високосный год, как бы так как за ними самими числятся определенные грехи, Бог добавляет им за грехи отцов. И тогда они уже получают по полной. Не надо быть пророком, достаточно было просто открыть календарь и убедиться, что февраль 2022 года, начало войны России с Украиной, выпадает на первый месяц Адар 5782 года. То есть прошлый год по еврейскому календарю он был Високосный. И то, что война началась в Високосный год, это как раз грех детей многократно умножен на грех отцов. Какой здесь грех отцов, это можно обсуждать с разных сторон. Кто-то согласится, кто-то нет, но то, что мы видим, как в России сейчас поднимается, в принципе, тотальный страх, тот страх, который был при поколениях слава Богу, как бы я родился после того уже страха, который был в сталинские времена. Но вот те, кто участвовали во всем этом страхе, да, как бы писали доносы, реагировали на эти доносы и прочее. Это есть тот, наверное, грех отцов, за который сейчас возвращается потомкам. Опять же, можно спорить с конкретными этими словами. Может быть, можно сказать гораздо больше, гораздо более подробно, но не здесь и сейчас. Значит, пока разбираем дальше в том же направлении, что мыслит Рамбан, Нахманид, у нас развивается хасидская традиция. И вот приведу цитаты из Гдушат Левит, Ребе Левицхак из Бердычева. Опять же, анализируя Дин Рош ха-Шана, то есть суд, который происходит в Рош ха-Шана, тут формируется следующая модель, рисуется следующая модель. В 10 дней раскаяния, когда человеку отпускается жизненная сила на год, необходимо тщательно следить, чтобы мысли не были направлены на материальное, чтобы приходящая в эти дни жизненная сила реализовывалась только в хороших вещах. Значит, здесь так незаметно переплетаются две вещи. Значит, во-первых, противопоставление духовное, материальное и хорошее, плохое. Соответственно, как бы духовное оно хорошее, материальное оно плохое, что является тоже определенным, как бы, определенной крайностью, но главный подход, он говорит так, в 10 дней раскаяния, когда человеку отпускается жизненная сила на год. То есть в Рош-Шана или в эти 10 дней спускается, как бы, благословение, то есть какая-то неоформленная божественная сила, которую в процессе года будем там сами тратить на что нам захочется. Он продолжает так. В течение года божественная жизненная сила, спустившаяся в мир в Рош-Шана в простом виде, в кавычках, одевается в конкретные буквы, проявляясь в конкретных вещах, жизнь, мудрость и так далее. Когда жизненная сила реализуется в конкретных буквах речи, человек может направить ее туда, куда пожелает. Главное, чтобы мысль не была занята вещами материальными, для того, чтобы эта сила не ушла силам внешним, так как известно, что каждый получает согласно своей ступени, ступени духовной. Если он полон добра, эта сила переходит в добро, а если нет, эта сила тоже обращается во зло. Это можно сравнить с тем, что мы видим в природе. Если разложить на солнце белую льняную одежду под солнечным светом, белый цвет станет еще ярче. Но если под солнцем одежда из черного льна, она чернеет еще больше. Именно свет самой материи определяет цвет, который придаст ей солнце. Также и в нашем случае от Всевышнего не исходит зло. От свойства самого человека, его, в кавычках, окраски, зависит, какой придет к нему жизненная сила Всевышнего. Когда божественная жизненная сила спускается в мир, с ней возможно сделать все, так как она приходит в общем неконкретном виде. Эта сила переходит в стадию голоса, речи, состоящей из конкретных букв, в стадию мира открытого. Это аспект записи, когда можно получить то, что желаешь в конкретном виде, оживляя свою молитву любовью или трепетом. В Рош-Шана, в день открытия каналов, открываются врата жизни, и сила жизни спускается в миры в общем виде. В течение года, каждый день, эта жизненная сила распределяется согласно свойствам принимающей стороны. Но в Рош-Шана Творца приходит простая сила в общей форме. Значит, конечно, сравнение материального со злом, приравнивание материального ко злу, это все-таки есть некоторое влияние христианства на еврейскую традицию в хасидских местечках. Но идея, которую развивают здесь хасидские тексты, что в Рош-Шана спускается благословение, и от чистоты мысли, или точнее, куда человек направляет свой взгляд, туда и происходит, как бы, реализация, наполнение, вот эта вот браха, она уходит туда. Она может уйти в духовные вещи, может уйти в материальные вещи, может быть использована на добро, может быть использована на зло. Но это все-таки продолжение концепции, которую проговаривает Рамбан в «Вратах воздаяния». Вывод здесь, значит, получается, что и Рамбан, и каббалистическая традиция в основном в хасидском кругу, что от награды и наказания, то есть от нашего выбора и от нашей чистоты и праведности в процессе в течение года, зависят те обстоятельства жизни, которые нас ждут на следующий год. А от порядочности нашей на следующий год, соответственно, решается список событий еще на следующий год и так далее. Значит, модель очень хорошая, но в эту модель не вписываются какие-то глобальные процессы. Там, то, что в эту модель не вписывается, не может быть вписано в короткий срок там, того, что произойдет в следующем году, или даже там, того, что произойдет в высокосном году. А высокосных годов у нас 7 в 19-летнем цикле. То есть каждый иногда второй, иногда третий год является высокосным. То, что в эту как бы модель близкую, достижимую, не вписывается, стало обзываться, называться терминами или гзерот, гзера в единственном числе. Гзера – это вот легзор, отрезать. Это вот как бы приговор, который вот, сказал, как отрезал, вот, свыше. То есть Всевышний Газар, то есть присудил какое-то наказание народу. Или в каббалистической литературе еще называют словом диним. Дин – это суд, в смысле суд как осуждать. Осуждать, присуждать наказание. То есть под словом «деним» в каббалистической литературе понимаются какие-то периоды истории, когда Бог наказывает свой народ. То есть когда под одну гребенку попадают и праведники, и злодеи. Значит, еще позднее, еще более по времени ближе к нам, это Рав Моше Хаим Луцата, Рамхаль. Рамхаль, написавший много книг и до нас дошедшее совсем небольшое количество, в книге Дат знания, учения, Дат через Айн, знание. Твуна – это как бы вот глубинных каких-то процессов. Эта книга написана в форме диалога разума и души. У души есть свои какие-то непонимание устройства этого мира, и разум пытается ей это подробно и доступно объяснить. Книга действительно читается очень легко, как вообще все у Рамхаля. И настолько легко, что человек не понимает, насколько глубокие вещи заключены в каждой строчке. Там есть такой анекдот, который как бы в среде учащихся ешив ходил, я помню, в мое время. Значит, когда парнишка сидит на переменке, ну, новенький в ешиве, читает какую-то книжку, вот, и подходит к нему парень, который уже так много лет в этой ешиве занимается, говорит: «Ух ты, молодец, на переменке сидишь, там читаешь, а что ты читаешь?» Говорит: «Да вот книжку взял с полки, Рамхаль какой-то тут». Это часто приписывается книжке «Месилат Йешарим», этот анекдот, но он может быть применим к любой книге Рамхаля. Говорит: «Да, ух ты, молодец, а где ты сейчас читаешь?» Говорит: «Да я только начал, вот там 15-я страница». Говорит: «А ты что?» Говорит: «Ты уже на 15-й странице?» Говорит: «Мы первую страницу изучали 2 месяца». «Молодец, ты уже на 15-й странице?» То есть разница, кто с какой скоростью читает и кто что успел уловить. Вот. Значит, мы на уровне читающего на 15-й странице, примерно так, с такой скоростью, посмотрим именно главу, которую он поднимает. Самые сложные вопросы, касающиеся взаимодействия понятия мазаль и понятия сахар вонош, награды и наказания. Сказал разум: «Поскольку Господь благословен, Он установил образ правления награды и наказания, получает каждый человек по делам своим доброе добро, злодея зло». Ну, крайне просто. Однако глубинный замысел Всевышнего – ввести все к тому, чтобы не было в мире никакого зла, а одно только добро. Это называется исправлением и очищением самого образа правления. Однако для того, чтобы осуществить это общее исправление, необходимо действовать сообразно с самой причиной существования добра и зла. Тот, кто хочет полностью излечить болезнь, должен вникнуть в ее причины, и тогда можно будет устранить следствие. И дальше говорит: «Однако награда и наказание – это еще не максимальное усиление зла». То есть он говорит, в чем замысел Творца – дать злу возможность развития. И когда оно разовьется, оно уже будет искоренено совсем. Понимаете, это вот как прыщ. Если он еще не вызрел, то раздавив его, он только вдавливается вглубь ткани и оставит потом шрам. Надо, чтобы он вызрел, прошел все этапы своего развития, и тогда он уже сойдет на нет. Значит, он говорит: «Однако награда и наказание – это еще не максимальное усиление зла. Ведь при таком подходе зло настигает только злодеев, оставляющие Всевышнего, получают его, то есть зло, А тем, кто ищет Всевышнего, он дает себя найти. Усиление зла – это когда Всевышний совершенно скрывает свое лицо от мира, как сказано в Мишлей, тогда будете звать меня, а я не отвечу. И также сказано в Ишаяву, скроется истина, избегающая зла, будут считаться сумасшедшими. Это полное сокрытие, пришедшее только ради того, чтобы открыть затем совершенное исправление. Это значит, что в рамках этого образа правления Всевышний не обращает внимания на заслуги или вину, а управляет так, как нужно, то есть позволяя злу побеждать, дабы затем показать власть добра. И все время, пока зло побеждает, даже праведные вынуждены находиться под давлением зла, не потому, что так следует по закону, а потому, что так необходимо в это время. То есть в любом случае, потом, когда добро вернется, откроется и будет властвовать, они сполна получат награду как компенсацию за все зло, которое им пришлось терпеть. Но пока зло побеждает, заслуги не помогут спастись от него, как сказано из пророка Амоса. Поэтому разумный в это время будет молчать, ибо это время плохое. Более того, поскольку разрушение и уничтожение порядка в природе зла не только заслуги не помогут праведным спастись от зла, но и злодеям будет сопутствовать удача. Те вопросы, на которые не могут ответить хасидские тексты о как бы злых временах, Рамхаль дает на это обоснование, говорит, это нужно для того, чтобы зло могло расцвести и потом быть окончательно уничтожено. Но те, которые терпели это зло и оставались порядочными людьми, их ждет награда за их праведность. Вот то, что он пишет. И это, безусловно, благо для праведных, и благодаря этому их награда будет гораздо больше, чем та, которую они могли бы получить за одни только добрые дела. Это также хорошо и для мира. Ведь если бы мир управлялся наградой и наказанием, то плодом трудов человеческих была бы только плата за добрые дела, а не полное уничтожение зла в мире. Но поскольку праведники страдают не из-за своих поступков, а соответственно образу правления, также и польза будет не частной, то есть воздаяние за их дела, а общей. Пользой для всего закона правления, и в их заслугу раскроется высшее единство, и зло будет исключено из образа правления мира. Награда за праведность будет не индивидуальной, а будет всему человечеству. То есть все человечество сможет насладиться тем, что зло окончательно будет истреблено в заслугу тех, которые в периоды зла, власти зла оставались порядочными людьми. И он пишет, обратите внимание на дополнительное преимущество, которое здесь есть. Даже раскрытие высшей власти произойдет благодаря заслугам, а не просто как подарок. То есть понятие добра и зла, сахар вонош, награды и наказания, это одна модель, а понятие мазаль. То есть награда и наказание предполагают определенный выбор. Если мы говорим, что все идет по определенному плану, в соответствии с Мазалем, то это как бы сюжетная линия, которую выстроил Всевышний. То есть есть определенный план Бога. И если это определенный план, если это такой большой мировой спектакль, то как бы, ну, по плану он должен закончиться хэппи-эндом. Но как бы, тут нет заслуги живущих. То есть тогда это был бы как подарок. А тут получается, что если люди все-таки будут стараться оставаться порядочными людьми, то вот этот вот мировой хэппи-энд, он будет в заслугу этих людей. И исходя из того, что Рамхаль говорит о том, что Бог создал мир, напоминает, что творение несовершенно, поскольку благословенный создал творение несовершенным, он вращает колеса, чтобы восполнить его, удалив недостатки. Колеса – это маагалим, это движение планет, влияние, исходящее от движения планет, то есть светил, планет, звезд, влияние на наш мир. Так, говорит, опять же, он опирается на следующее короткое замечание, примечание. В начале самом Торы говорится, что Бог создавал мир. В процессе создания мира он творит землю и творит все, что на земле. Но каждый раз, когда Бог творит, он обращается к своему творению, делая его соавтором, как бы. Вот. И в какой-то момент Бог обращается к земле и говорит: «Породи дерево съедобное, эцпри». А земля порождает дерево, дающее плод, эцнотенпри. И устная Тора обращает внимание на вот это вот различие и говорит: земля не выполнила приказ Бога. И как бы образно вкладывает в уста земли, как бы, вкладывает такие слова, что земля отвечает Богу, говорит: Всевышний так не делается. Не может дерево быть всецело съедобным. Каждая зверюшка подойдет, укусит, где захочет, дерево погибнет. Дерево должно быть несъедобным. Но плоды оно будет давать съедобные. Значит, из этого каббалистического мидраша выросло большое количество каббалистических моделей. Меня сейчас интересует только одна из них. А именно говорится, что Бог берет Афар мина адама, то есть прах земли, то есть из всей земли берется вот тот вот сухой осадок того, что выразило протест Богу, и из него создается форма, и в него Бог выдыхает душу. И так появился человек. Что человек создан не просто из двух разных материй, земной и небесной, тела и души, а Бог взял именно ту часть материальности этого мира, которая выразила Богу протест. И вот в нее вдохнул душ. И получается, по такой бы модели, что человек изначально, во-первых, создан в состоянии конфликта, во-вторых, преодолевая этот конфликт, пытаясь как-то объединить духовное и материальное в себе, человек исправляет грех земли. Но при этом уже становится понятным, что грех человека это как бы неизбежное следствие греха земли. И исходя из этого, вся история человечества это как бы один большой фронт работ, который поделен на много индивидуальных участков, где каждый преодолевает свое. И так как это один большой фронт, но у каждого свой участок, так как у каждого свой участок, отсюда и разные судьбы. То, что пишет Рамхаль, выходит по одному, что одному человеку в соответствии с его корнем суждено изобилие влияния Всевышнего, которое является одним из путей восполнения творения. Есть же такой человек, которому в соответствии с его корнем, то есть корнем души, да, суждено довольствоваться малым влиянием. И это второй путь восполнения творения. И у этого различия нет причин, которые были бы связаны с поступками человека. Все связано только с тем, как Всевышний распределил между людьми исправление творения. Одно исправление одному, другое другому, и каждый идет своим путем. То есть есть бы огромный фронт работы. Конечный результат этой работы, как он говорит, восполнение творения, то есть ашламат абрия, то есть приведение мира к совершенству, к мировой гармонии. Это один большой фронт работ. И в этом фронте работы, значит, есть разные участки, соответственно, разные судьбы, разные души с разными качествами, с разными влечениями, страстями, и так, слабостями и так далее, посылаются, и под каждую душу подбирается индивидуально программа событий, через которые она должна пройти. Это и есть судьба. И он говорит, что эта судьба не связана с поступками человека. Все связано только с тем, как Всевышний распределил между людьми исправление творения. Одно исправление одному, другое другому, и каждый идет своим путем. Именно этот образ правления, который не связан с наградой и наказанием в этом мире, а связан с тем, что необходимо миру в соответствии с его сущностью, мудрецы назвали мазаль, судьба. Смысл этого, то есть установление судьбы, не зависящее от выбора человека и его поступков. Однако, как я уже сказал, это происходит только в этом мире. В будущем же мире нет ничего, кроме награды по делам, мера за меру, и даже доброе слово оценивается наградой. Дальше он пытается все это систематизировать. Проговаривая, что фактически у Бога в руках два инструмента исправления человечества. Один инструмент это Сахарво, наш награда и наказание. Это действует здесь и сейчас, и результат виден моментально. Второй инструмент это как бы более длительное, но более глубокое исправление, которое называется мазаль. Вот приведу цитату на эту тему. Значит, сначала он говорит про, как бы, про управление миром. Он благословенный приготовил очень глубокий порядок восполнения творения и установил для него два пути. Путь награды и наказания и путь мазаля. И он выбирает иногда один путь, а иногда другой. Тот, который в каждый момент лучше для мира. Когда Всевышний идет по пути награды и наказания, то все происходящее в мире соответствует порядку награды и наказания. Когда он идет по пути судьбы, то все происходит соответственно судьбе и сущности творения. Значит, дальше. Фактически, если бы здесь на этом остановиться, то Рамхаль был бы очень похож на Рамбама, который сказал, что есть макропроцессы, есть микропроцессы, есть коллективное, есть индивидуальное. На уровне коллективного действует мазаль. А на уровне индивидуального есть понятие награды и наказания. Но Рамхаль говорит о том, что Бог использует оба этих инструмента, награды и наказание и мазаль, и на уровне макро, то есть и на уровне народов, цивилизации и на уровне индивидуальном. Говорит, но Всевышний хочет дать более трудное испытание, так чтобы люди не могли понять, что делает Святой Благословен Он с каждым из них, с каждым из них. Да? Ни один человек не может до конца понять, что сделает с ним Всевышний. Поскольку он благословенный, поступает с ним то согласно мере награды и наказания, то согласно судьбе, как мы уже объяснили. И когда какое-либо событие происходит с человеком, не найдется того, кто мог бы определить, то ли это связано с наградой и наказанием за дела его, то ли это связано с судьбой и просто суждено ему. И касательно любого события есть основания рассуждать в ту и в другую сторону, да так, что голова кругом идет от множества предположений. Но тот, кто верен Всевышнему, должен установить несгибаемый стержень веры, знать, что все от Всевышнего, каким бы путем это ни пришло, и путь этот прям и верен, и нет на нем обмана. И не быть похожим на злодеев, которые говорили, Йехескель, 18 глава, не исправлены пути Всевышнего. Однако должен человек твердо стоять, выполняя свою миссию и служить Всевышнему независимо от того, какой мерой ему Всевышний отмеряет, и тогда он на самом деле назовется шалем, значит, цельным или тамим, целостным. И он говорит, итог, есть два пути. Путь награды и наказания, путь судьбы. И Всевышний выбирает из них тот, который, как он знает, принесет добро миру. Значит, здесь получается, что Рамхаль говорит, что методы, оба метода, и мазаль, и награда, и наказание, Бог использует и в мировой истории, и в жизни каждого человека, но так это все переплетено, что в каждой конкретной ситуации нет у нас возможности однозначно сказать, это мы заслужили или это нам просто вот как бы записано было на роду по судьбе. Но при этом Рамхаль еще поднимает, как бы закрывая эту тему, он говорит, что даже когда Бог управляет нами через судьбу, через с помощью инструмента судьбы, мазаля, то это все равно выглядит справедливо. Почему? Потому что Бог, который создал нас и вложил в нас потребность в справедливости, сам Он абсолютно справедлив, и вера в божественную справедливость является одной из трех аксиом, на которых стоит все еврейское учение, то получается, что даже когда мир управляем или судьба конкретного человека, это судьба, то есть это предопределено, все равно это выглядит так, что человек этого заслужил. На иврите говорят могилы. Да? Вот. Вот слова Рамхаля. Знать, даже в то время, когда Всевышний управляет миром посредством судьбы, он так поворачивает происходящее, что даже то, что происходит по закону судьбы, приходит изнутри пути правления, награды и наказания. Таким образом, там в виде примера он берет, таким образом пришли страдания Раби Игуда Анаси. Как сказали мудрецы, с поступком пришли, с поступком ушли. Значит, Раби Игуда Анаси, о чем здесь, собственно, говорится, Раби Игуда Анаси, это маленькая светлая пятнышко в истории, когда наша страна была под властью Рима. Этот период связан с тем, что, то есть, есть такая история о дружбе двух аристократических семей, еврейской и римской. И у них в один момент рождается по мальчику, и еврейская семья делает своему ребенку обрезание, а это уже было запрещено римскими властями, и кто-то настучал властям, и родителей с младенцем вызывают на ковер в Рим. Они едут в Рим, останавливаются у своих друзей. Им не сообщали причину, по которой их вызывали, но они догадывались. И понимают, что они идут, в принципе, на верную смерть. И их римские друзья говорят, а давайте поменяемся младенцами. Вот, и они меняются младенцами на время вот это вот как бы прихода в резиденцию. И когда в процессе разговора их спрашивают, там, не обрезан ли их ребенок, типа давайте посмотрим, они разворачивают, вот, и ребенок не обрезан. Перед ними извиняются, их отпускают, их награждают, и на обратном пути они опять меняются младенцами. И вот эти вот два мальчика вырастают очень близкие эмоционально друг к другу, и это невероятная дружба из еврейского мальчика вырастет Раби Игуда Анаси, человек, который был и самым мудрым в еврейском народе, и самым влиятельным в духовном плане, занимает самый высокий пост, глава Санедрина, и самым богатым в еврейском народе. То есть вот все, что можно было со стороны брахи, вот у него было. Вот. А из этого римского мальчика вырастет император Антонинус. Антоний. И вот эта вот дружба, обоим понятно, что это как бы лишь передышка между угнетением, которое евреи еще натерпятся от римлян. И этим воспользовался Раби Игуда Анаси, этой передышкой, и он собирает совет мудрецов, и они начинают пока еще с живых носителей знаний записывать то, что осталось от устного учения, от устной Торы. Запись Мишны. Так вот этот вот самый Раби Игуда Анаси, про его личную судьбу говорится, что у него в его личной судьбе был период, когда он и нам наимудрейший, богатейший, известнейший, уважаемый, когда он на какое-то количество лет лишается рассудка и ведет себя как животное, как корова. И мудрецы говорят, вот с одной стороны, как бы это было частью судьбы, а с другой стороны, есть здесь элемент награды и наказания. Значит, вот как мудрецы сказали, с поступком пришли, с поступком ушли. То есть вот эти вот, эти несчастья его. С каким поступком пришли? С поступком, что он шел по улице и там вели бычка на шхиту. Этот бычок вырывается и пытается как-то спрятаться в полы одежды Раби Игуда Анаси, и тот ему говорит, что ты прячешься, ты для этого рожден, то есть для жертвенника. И с этого момента, что он как бы не проявил милосердия, небеса не проявили милосердия к нему, а потом, когда он уже страдал там очень-очень тяжело, ему было, и служанка говорит, что она там на кухне обнаружила, что там то ли мышь, то ли крыса родила младенцев, и она хочет их сейчас там всех перебить, и он говорит, оставь их в покое, если Бог дал им жизнь, то не надо забирать. И в тот момент, когда он проявляет милосердие по отношению к вот этим вот крысятам, он избавляется от всех своих страданий. Это то, что говорят мудрецы, что в Баомеце, 85-й лист, что с поступком пришли, с поступком ушли наказание. Значит, итого, подводя итоги, подход Рамхаля заключается в том, что Бог управляет этим миром, направляет этот мир с помощью двух инструментов. Один инструмент – это мазаль, второй инструмент – награда и наказание. И вот эти вот двойной способ управления миром лично мне напомнил нейрогуморальную регуляцию в организме. То есть у нас вот есть гипофиз, который одновременно принадлежит и нервной системе, и гормональной системе. Но у нас есть двойная регуляция организма. Вот. Есть награда и наказание. Это принцип нервной системы. Нервная система – это цепочки нервных волокон, по которым передается разряд тока. Эта система необходима для того, чтобы быстро там, не знаю, перебежать отсюда сюда, там быстро отдернуть руку от огня, там что-то сделать, да? Вот. Есть более глубокий способ управления организмом, это гормональный. Гормоны доходят до каждой клетки и регламентируют, что клетке надо делать, когда больше, когда меньше, там, активизировать, подавлять взаимодействие внутри организма. Нервная система не может сбалансировать все внутри организма. А гормональная система именно этим и занимается. Все эти сложные процессы гомеостаза, это все регулируется гормональной системой, то есть процессы равновесия в организме. Вот. То есть как в малом, так и в великом. То есть Бог управляет и каждым человеком, и всем человечеством тоже с помощью двух вот этих вот инструментов. Мазаля и награды и наказания. И напоследок в рамках этого подхода, вот, мне интересно было посмотреть в нашей недельной главе Насо книги Бамидбар. Тут говорится о том, что Бог сказал Моше, и говорил Господь Моше: так говори Аарону и его сынам, так благословляйте сынов Израиля, говоря им. То есть речь идет о благословении коэнов, и звучат, значит, 33 фразы, которыми коэны должны благословлять народ. Значит, первое: да благословит тебя Господь и сохранит тебя, Евареха Хашем Вайшмереха, да? Благословит тебя и сохранит, защитит тебя. Вопрос, как понимать вот это вот благословит тебя. То есть если мы исходим из подхода Рамбана и их хасидских праведников, то как бы Бог даст тебе больше, то есть чтобы твое достояние увеличилось, да? То есть даст тебе побольше, благословит тебя, чтобы то, что у тебя, чтобы оно его стало больше, и защитит тебя, значит, защитит от там завистников, ненавистников и так далее. Раши здесь на Евараха дает совсем другое объяснение. Говорит, Еварехаха, он пишет, Шеид Барху Нахасеха. То есть, чтобы благословилось твое достояние. То есть, чтобы то, что у тебя есть, чтобы оно пошло тебе на пользу. Это как бы простой смысл того, что говорит Раш. То есть, не чтобы этого стало больше, но чтобы то, что у тебя есть, чтобы оно пошло тебе на пользу. Чтобы этим не воспользовались другие, чтобы оно не утекло между пальцев там и так далее. Да? То есть, опять же, Раши тоже, скажем так, похоже, что близок к позиции, которую так очень красиво расписал Рамхаль. Вот. Все. На этом то, что я хотел сегодня показать. Тема эта огромная, тема эта бесконечная. Соотношение понятия справедливость и понятия судьба в жизни и общества, и каждого человека. Но надеюсь, что тоже дал сегодня какую-то пищу для размышлений в этом направлении. Вот. Вопросы, замечания, пожалуйста.
У меня есть вопрос, Равсарвич.
Светлана, у вас работает микрофон, но вас не слышно.
Вопрос.
Да.
Мы говорим о мазале как о судьба. А что такое тогда гораль?
Это то же самое, только как бы только более резкое высказывание. Гораль подразумевает как что-то жесткое управление, да? Вот мазаль он предполагает и хорошее, и плохое. Вот. А гораль это более такое, более резкое. Но в принципе это слова-синонимы.
Понятно. Спасибо.
А можно спросить, Рафаэля? Вот то, что евреи независимы от Мазаля, то есть здесь есть какой тут механизм? То есть просто так независимы? Или же вот как мы, ну, как-то себе так представляли, что действия евреев, что они могут влиять снизу вверх, менять ситуацию там, в духовных мирах, и тогда спускается, стекает мазель что-то другое.
Хороший вопрос. В общем, вся лекция на смарку. Вот. По-простому говоря. Смотрите, значит, на вот этот вот подход, что Эйн Мазаль Исраэль, значит, как бы кроме шуточного, значит, про невезение, да, вот. Все-таки в еврейской философии есть ряд объяснений. Значит, мне кажется, самой слабой это попытка сказать, что на еврея вообще не действует понятие судьбы, что еврейский народ управляется только принципами награды и наказания. Этот подход, он всплывает в Талмуде, но нарывается серьезное оппонирование, и одно из таких подходов в оппонировании говорится: у евреев есть судьба, у еврейского народа тоже есть своя судьба, но она особенная. Там есть Мазаль Исраэль, ушмо Михаэль, то есть Микаэль, да? Кто как Бог? Это как бы имя ангела еврейского народа. Значит, есть другой подход, который говорит, что изначально все рождаются под звездами, под влиянием звезд. И не случайно, когда кто-то рождался, мудрецы тут же бежали смотреть, где сейчас находится полярная звезда, чтобы по ней оценить качество этого новорожденного. Но как бы прилепившись к каналу Авраама, можно выскочить из-под влияния звезд хотя бы на какое-то время.
Вот, так я хотела спросить, мой
это
вопрос
другой подход.
Только состоял в том,
есть и третий подход еще.
Мой вопрос только был в том, что как вот в этом случае, как какой механизм выскакивания, как бы, что
механизм выскакивания
плохо сформулировала.
Через награду и наказание, через добрые дела. Но это выскакивание на определенное время, понимаете? Это вот как вы подпрыгиваете, вот, и на какие-то доли секунды вы оторвались от земли. Вот. Но это не значит, что притяжение земли на вас не действует. Вот. Оно на вас не действует эти секунды, доли секунды. Вот, когда вы парите в воздухе, вот. А потом вы опять приземляетесь. Значит, есть подход Ребе Мишбица, тоже хасидский источник, который говорит, что нет свободы выбора в поступках, но есть свобода выбора в отношении к ним. И получается, как бы, в этой терминологии Мазаль и Сахар Ваонеш, награду наказания, то получается так, что как бы ты должен свою роль в этой жизни отыграть. Вот. И это Мазаль. А за что тебе награда и наказание? Значит, насколько ты с душой отыграешь свою роль. Вот. И насколько ты будешь внутренне стремиться к добру, вне зависимости там, что твоими руками будет в этом мире сделано. Вот. Поэтому есть и истории про великих злодеев, которые там в какой-то момент раскаялись, и там говорится о том, насколько это великие души. Вот. И о праведниках, которые там, чьими руками были сделаны какие-то злодейства, но они всем своим существом пытались этого избежать. То есть есть разные подходы в этом самом вопросе.
Только евреи могут вот так прыгать и влиять немного на...
Смотрите, скандальный вопрос.
Ну, да.
Не новый, но скандальный.
Но Бог же сам сказал, что Мазаль Исраэль, он сказал мне.
Нет, это Бог сказал в Мидраше. Это мудрецы вложили в уста Бога. Так что как бы, насколько это Бог сказал, это отдельный вопрос. Значит, смотрите, есть такой подход, что все, кто прилепились к каналу Авраама, могут выскакивать. А тогда это еще и христиане и мусульмане, да, по меньшей мере. А если мы говорим о там, идее, которую я проталкиваю про пять идеологий, которые вышли из Авраама, то получается, что на сегодняшний день все человечество, проникаясь или принимая на себя ту или иную идеологию, которая вышла от Авраама, тоже может подпадать под это правило. Но если мы берем просто отстраненно от этого подход Рамхаля, то здесь не проводится граница между евреями и неевреями. То есть Бог управляет с помощью этих механизмов всем человечеством, как и, в принципе, мозг управляет всеми органами с помощью двух механизмов. То есть где-то, конечно, больше задействуются награды и наказания, да, то есть нервная система в мышечном аппарате. Где-то как внутренние органы, больше с помощью как бы программы, с помощью гормональной системы. Может быть, есть какое-то разделение между народами, более тонкое. А может быть, за счет прилепления к каналу Авраама каждый может вырваться.
Рафаэль, можно спросить? Вот вы сказали, что Земля как бы провинилась. Вот это только это одно это наказание, что она что был создан вообще человек, и вот это как бы выразилось в виде наказания. Или еще какое-то было?
Да, добрый вечер. Значит, любопытный вопрос. То есть единственное ли наказание для Земли, то, что Бог создал человека, это звучит хорошо. Мне понравилось.
Звучит гордо.
Да. Таки да, это хорошо знать о себе, чтобы наказание Земле.
Ну так.
Значит, смотрите. Этот мидраш, в принципе, призван сказать, что человек в процессе своей жизни и вообще человечество в процессе своей истории, по чуть-чуть улучшая себя, исправляет какие-то глубинные процессы мироздания, как грех земли. Понимаете, то есть мы искупаем, исправляем мироздание на каком-то более глубинном уровне, даже иногда не имея об этом ни малейшего представления, просто борясь со своими проблемами и выплывая в своих каких-то жизненных ситуациях.
Можно вопрос про землю немножко углубить? Добрый вечер.
Да, добрый вечер.
У меня такой, может быть, даже детский вопрос. Я себе представляю, вот Бог, да, вот Земля, Он говорит, породи деревья плодовые, чтобы можно было их есть. Но Он же знал, что зверушки и всякие другие мурашки придут и съедят. За что же Он тогда ее наказывает? Получается, что Земля умнее, чем Создатель. Она защищает деревья. А он нет.
И так, значит, вам надо пройти отдельный курс по тому, как пользоваться мидрашами, как понимать мидраши. Мидраши понимать буквально нельзя. Значит, это язык образов. Через язык образов нам выстраиваются какие-то модели, которые отвечают на вопросы сущности жизни, сути жизни, сути каких-то мировых процессов. Значит, одна из каббалистических моделей, которая выросла из вот этого вот мидраша, которую я сегодня не озвучивал просто, потому что она мне не нужна была для этого доклада, это Эцвепри, дерево и плод. Эцвепри это вот Рав Кук переводит на язык более понятных нам понятий, как эмцаи матара, средство и цель. То есть как бы дерево является средством, плод является целью. И согласно этой модели, замысел Всевышнего был такой, что жизнь на земле, жизнь человека должна быть такой в идеале, чтобы он получал удовольствие и от цели, и от процесса ее достижения. Вот. Но пока мир не дошел до совершенства, значит, жизнь строится так, что человека греет цель, вот, и он готов в процессе движения к этой цели претерпеть какое-то количество неудобств в процессе, но его греет цель там, и массу отношений в жизни можно сформулировать вот этой вот моделью цели средства. Там родители, дети, работа, зарплата, учеба, диплом, там и так далее, и так далее. Поэтому в идеале мы идем к тому, что человек будет получать удовольствие не только от результата, но и от пути движения к нему. Вот. Это задумка Бога, а Земля сказала, ну, нет, так не делается. Пусть хоть плоды будут съедобными, а процесс пока будет несъедобным.
В итоге она оказалась права?
В итоге...
Частично хотя бы.
В итоге итог еще не наступил, но как бы переспорить Бога бесполезно, потому что у Бога свой план. Вот. Поэтому Земля в конце концов идет уже к тому, чтобы человек получал удовольствие не только от зарплаты, но и от процесса работы. Там, да, например. Не только от произведения художественного, но и от процесса творчества и так далее.
А еще насчет того, что мы наказание Земли, есть такая теория, что люди копошатся, разрывают, что-то бурят, и Земле это, ну не теория, я не знаю, как это классифицировать, и Земле это иногда надоедает, поэтому она начинает катаклизмить, делает всякие наводнения, сбрасывает, лавины идут, вулканы, она все время чихает и хочет нас отодвинуть подальше от своего ядра. Мы же везде лезем. Это есть такая вот...
Есть такая попытка объяснить,
откуда
берутся стихийные бедствия, да, что это как бы опять же по принципу награды и наказания, да, то есть, что это ответ на наши действия. Да.
Реакция на раздражение.
Да, реакция на раздражение.
Аллергия своеобразная на человека.
Чесотка, да, земля тоже чешется. Значит, а может быть, это просто мозаль. А может быть, еще чего-нибудь. Может, там какие-то внутри земной коры какие-то процессы, которые варятся, и мы понятия не имеем, как бы по тому, что видим на поверхности о тех процессах, которые внутри.
Я поняла, что что не суть, но что приближается к такой формулировке, как пела когда-то Алла Пугачева. Если долго мучиться, что-нибудь получится. А я добавляю, может и нет. Никто ничего не знает.
Да.
В море не знаем, куда плывем.
Вот тут вопрос есть в чате. Рафаэль, есть различие между мазаль от Всевышнего, мазаль от звезд. Значит, и дальше. Может быть, мы более свободны от звезд, но никак не свободны от мазаль от Всевышнего. Значит, Рамхаль в Дерех Ашем, путь Творца, и, в принципе, в Дат Вонот он тоже эту мысль повторяет чуть дальше, что Бог создал светила и наделил их способностью влиять, и часть божественного влияния на этот мир идет через светило. Поэтому мазаль от звезд и мазаль от Всевышнего – это одно и то же. Это один и тот же мазаль. И не надо вводить под категорию здесь.
А когда желает мазаль тов, это желает хорошей судьбы от кого?
Конечно, от Бога.
От Бога.
Но через кого это будет, это уже проблема Бога. Пусть это будет через звезды, например. Главное – мазаль тов. Мазаль тов или даже ле мазаль тов, чтобы к хорошей судьбе. С этой точки зрения астрология легальна. Вопрос, значит, и еврейская, да. А вот какая-нибудь авессийская, это уже проблема. Вот, ищите еврейскую.
Спасибо, Рафаэль. Спасибо большое.
Да, всем хорошей недели и хорошего самочувствия, чтобы был хороший мазаль на этой неделе.
Спасибо, Рафаэль. Шавуа-тов.
Шавуа-тов.
Спасибо. Будьте здоровы.